Глава 4. Совсем некогда жить. Июль 1724 года. Деревня Мишанинская. Во многих поморских семьях, где мужья все лето в море, у каждой женщины своя коса. Легонькая в девичестве, она тяжелела к старости. Муж на путине на Бога и удачу надеялся, да на жены молитвы, а жена в дому да в поле на себя и, конечно, на родню и соседей, на крестьянский мир. Мимо Мишиного окна проплывали вскинутые, словно знамена, полотнища. Односельчан ему со своей скамьи видно не было, только вскинутые на плечи косы. Блестели под солнцем отбитые легонькие, колыхались востроносые средние и мерно вздымались, поблескивая лезвием те, на которых и держался весь сенокос, надежда на сытую зиму, для скотины, а значит и для себя. Миша, деревянной ложкой подловить пытаясь, гонял по краям последнюю крупинку, когда заметил, что три девичьих косы приостановились напротив его окна. И тут же услыхал задорное, пропетое дружно, с едва сдерживаемым смехом. «У меня на сарафане косолапы петухи, я сама не косолапа, косолапы женихи!» «Понятно, Мишка косолапый. Фиса с Лукошкой так всегда дразнится. А третья-то кто?» Он подскочил к окошку. «Ага, Маруся Заручевная, ну погодь, свои пусть обзываются. А теперь что? Те, что за мостом в друзья набиваются?» Он кинулся к печи. «Мне соседка строит глазки!» Вытащил с печурки брусок для заточки. «Только зря старается!» Сунул со стола в холщовую сумму хлеб, яйцо и луковицу. «На ее кривые ноги!» Прикрыл заслонкой устье печи. «Глянуть не решаюсь я!» Пробегая через сени, ухватил кожаный мешочек с бабкой для правки коз. Наковаленку крохотную прицепил на пояс. Вдруг Лука придет, стребует, а она при мне. Михайло притворил дверь, приставил батажок и свистнул куськи. Попрыгал на одной ноге по чурбакам, ступенькам. Забежал под амбарный навес и оглядел косы. Вот мамкина еще. А после мачехина уж порыжела. Вот поменьше моя. А вот отцова с широким лезвием, лукой на днях отбита и до остроты бритвы наточена. Ее и ухватил. И знаменем над собой. Я вам покажу косолапость, кривоногие. Перелез через ограду и, путь сокращая, не улицей, а чтоб догнать всех напрямки, осинником молодым, пробирался к своему лужку. «Начну сегодня, сколь уж успею, про коса три пройду, да, может, дед подойдет, поможет. Главное, что со всеми начну, с деревней, не последний же я». Когда весной в море провожали соседей, деда с отцом, а после и его, все, кто ходить мог, берег собой рассвечивали. Приходили порадоваться, попрощаться. Весь сельский мир на первой травке собирался. Грудничков, зимой народившихся, приносили показать. Старикам поклониться. А осенью всей деревни корабли встречали. И наперво радовались, что все вернулись. А уж после тому, кто с каким прибытком. Деревни платили подати за опустевшие дворы. Слепых от дома к дому, а после и до соседней деревни всем миром провожали. Убогих до сирых всема содержали. Храм сообща строили и помощи устраивали. Миша, когда созывали подмочь кому, всегда в первых откликался. Любил сообща работать. Чувство какое-то высокое, что ты вот помогаешь. И что после благодарят тебя, как взрослого. Всема и работалось легче, веселей. И успевали больше, чем если б поодиночке. Дед на то говорит: «Дружно не грузно, а врозь хоть брось!» На севере живем, на острове, как иначе-то? В Холмогорах, а уж тем более в Архангельске, Миша такого не замечал. Там и здоровались не все, и на пристань провожать не выходили. Там каждый за себя. Там деньга скорее всех вокруг себя соберет, чем что людское. Издали еще услыхал он веселое перекликивание на своем лугу. Не понимая, припустил, косой за ветки цепляя. Пробежал по бревну над ушковым ручейком. Выскочил из осинника на простор и обмер. Лужок его уж начали косить. По более 20 косцов, выстроившись однокрылым клином, мерно взмахивали косами. Первый прокос вел Северьян Шангин. Крепкий мужик с первого от развилки дорог дома. За ним не отставала Маня Луковка в цветастом платке, словно подобранном под все луговое. За ней все еще незамужняя тучная соседка Евлаша. В середине пересмеивались Фиса с Лужкой и Маруся. Дед Лука в свои 77 за ними не отставал. Тут же Дудин Степка, Мишин Погодок, в рубахе с братова плеча. Митроха Кожевник, который с сапожником Куземкой и Мозолью везде парой. Шубный Егор, оглядываясь, портки подтягивает. И еще многие, иные едва и знакомы. За косарями оставались ровные дорожки от ног и цветастые валы душистого июльского разнотравья. Трава оседала с мягким, едва слышным шелестом. Откос шел жужжащий подзвонок. Роса с падающих стеблей вспыхивала дымчатым туманом. Кашка, пырея, цветающая ромашка, васильки, одуванчики, вздрогнув, словно последнее прощай соседям сказав, ложились ровной волной. Не любоваться им больше кучерявыми облаками, не кланяться полосатому шмелю, не раскрываться навстречу солнцу, не раскачиваться, подыгрывая ветерку, не ловить теплые капли летних дождей. Миша кинулся сперва в начало, к Северьяну, встать за хозяина, да потом побежал опушкой на край, к тем, кто только начинал, к бабихе. Старая оглянулась на него, улыбнулась.
«Я много не выдержу, прокос только»,
взмахнула косой, силы пробуя.
«А с Божьей помощью, Мишенька, может, и два».
И ему от того, что не один он, что вот столько людей помочь вышли, от этого ласкового материнского Мишенька всех обнять захотелось. Слезы выступили на глазах. Он склонился, чтоб кто не заметил. «После всем помогу. Ночами людям косить буду». Когда от луга невыкошенным остался только небольшой выступ, окаймленный ручьем, все стали расходиться по своим сенокосам. Миша бегал меж односельчанами. Кланялся. Благодарил. Каждому говорил, что отужинать пригласить не может. Да то все и так понимали. Многие, прощаясь, говорили, чтоб он, ежели еще что, то без стеснения. С ним стались Степа Дудин с младшим братцем Оськой, Егор Шубный да Маруська Заручевная. Вот она и завела его.
«Запарился? Тебе бы передохнуть, поди вон!»
Она кивнула на куст смородины, что рос над ручьем.
«Поспи. Мы сами тут у тебя управимся».
Михайло подскочил к Марусе. «Кривоножка еще подзадоривать будет. Пусть на год старше, так и что? А то и не имется.
За мной встанешь или как?»
«Еще чего?» Миша окинул ее ответным взглядом. «С одевкой ходить?» Тут Степа встрял.
«Она бедовая, семижильная. В скрипеве своем никому не уступит. Подрежет еще, шалая».
«Бедовая». Миша снова глянул на рослую, правильно как-то всю скроенную, почти с него ростом Марусю. Ладная она и, пожалуй, тогда же красивая. Вон как смотрит. И кто видал, что кривоногая?
«Я начну. После хоть за мной или за Егором вставай», — определил он.
«Подрежет, укоротит»,
— шептал другу Степа Дудин. Но Миша не слушал. Хоть почти все бабы на деревне с косой управлялись, но чтоб которая первой вела. Косу пучком травы обтер, бруском подправил. Маруся ему свою протянула. Он и ее наточил. Тут ему и представилось. А вдруг и вправду этой-то острый да по пятке. Его аж передернуло. Но тут же и решил. Сдюжу. Он косу взял поухватистей. Эх, не моя, не дорос до взрослой. Косье длинно и ручка выше пупа. Да ладно, невелика полянка. От березничка к ручейку вниз. На четверых пусть прокосов 9. Он ноги расставил, кивнул, будто прощение у травы просил. И пошел.
Миша улыбался. Пяточку вести старался ниже, как отец учил. Скользил ею по подсыхающим снизу стеблям. Принялся было, как обычно, считать, сколько в среднем за 10 взмахов попадалось стеблей кислушки. Да тут только спиной и почувствовал, что-то не так. Оглянулся и увидел. На краю лужка Маруся только еще с травы поднялась и, плюнув на ладони, вставала правее его прокоса. За ней выпрямлялись Егор и Степка. «Так это она что? Ему вроде как уступку сделала, фору давала. А те-то что не кричали? Друзья!» К концу седьмого прохода Миша понял. «Если не поддать, на восьмой бедовая догонит. Какое тут кислицу подсчитывать, о своем думать? Тут скоро позор, а от него подпрыгивать, бежать надо!» И еще он вдруг отчетливо понял – что вот этого мига, когда он отвлекся, голову сейчас поднял, ему в конце и не хватит. Он уперся и теперь уж ни о чем ином не думая, ни на кого не глядя, вымахивал, как заведенные часы, с выверенным ритмом и без лишнего звона. За два прокоса до заветного ручейка у него стало сводить руки. Вот если бы сейчас все кончилось, так и пальцев ему не разжать. А ногу билась за все утро, так и не вынутая из мешочка наковаленка. Дед всегда наказывал беречь ее, вот и не вколотил ее в пень, как надо было бы. А что от нее теперь проку? Все равно понятно, что косы уж не отбивать. Если остановиться на повороте, отбросить тяжелую, то это и будет поражение. Тут же Маруся догонит. Спина заныла, и плечи потяжелели. «Бабка мне мешает!» «Да что я, не мужик?» Последнее так резануло, что он стал забирать немного стебельков на десяток, но пошире. Когда последним спуском они пошли, он решил, что дотянет, и чуть распрямился. Этой расслабленности хватило, чтоб носок косы в кочку вонзился. Миша дернул, силясь освободить, и тут же услыхал сзади девичье: «Уходь!» Маруся вымахивала, не останавливаясь, и, как ему показалось, острый кончик ее косы шаркнул под его пяткой, под самым лаптем. Ближе к ручью трава становилась все гуще, стебли выше. Миша закусил губу. Сил оставалось вон до того ромашкового буйства. Сердце билось, казалось, в самой голове. «Срежу желто-белое и свалюсь. Хоть от сердечного боя, хоть от ее косы. Подрежет девка. Девка? Ну нет». Откуда что и взялось. Ухая после каждого взмаха, с чернотой в глазах, он бросил махать, только когда перед косой блеснула вода. Егор со Степаном, отстав, докосили, когда он, напившись, поднимался с ручья. Мокрые от пота, они сидели друг напротив друга, не замечая туч оводов и слепней. Миша сбегал за сумой. Маруся разделила хлеб. Все по очереди грызли луковицу. Степка счищал скорлупу с яйца и кормил Оську. Тот, сминая в ладошке желток, весело глядел на всех. Егор Шубный, смеясь, спросил девушку: «А что, за правду подрезала б?» «Так я почему с вами на сенокосе?» Маруся озорно глядела на ребят. «В нашей-то деревне все парни хроменькие прыгают, скучно стало». Они кидали друг друга репейником, брызгались водой из ручья. По очереди на вытянутых руках крутили вокруг себя Оську. Смеялись, вспоминая, как сенокосили. Как шли друг за другом, стараясь от взрослых не отстать. Наслаждались летним днем и, как им казалось, вечной силой и здоровьем.
«Ты вон сколь работать можешь, ты такая!»
Стараясь подобрать подходящее слово, Степан смотрел на Марусю и, наконец, выпалил:
«Терпеливая! А давай еще испытаем!»
Он вскочил.
«То как?»
заинтересовалась Маруся.
«А во!»
Степка руки развел в стороны и замер.
«Ежели кто не крикнет, когда комар или овод со слепнем жалить будет, тот и терпеливее!»
Они встали кругом друг против друга. Оська прижался к брату. В июле, в жару, потревоженных косьбой насекомых было столько, что кровопивцев на недвижимых ребят сразу нанеслось дюжину.
«Лишь бы не оса, то и никому не стерпеть.
— думал Миша. «Комара бы».
А комар сел прямо на нос Егору Шубному. Тот глаза свел. Кровосос примерился. Передними лапками поперебирал и жало вонзил. Шубный рукой было дернул, рот раскрыл, да сдержался.
«Этот стерпит, сдюжит, не прихлопнет», — смотрел на друга Миша.
Комар насытился, набух, не спеша взлетев, заныл. Миша почему-то подумал за комара. «Есть же смирные люди. Надо этого запомнить. Побольше бы таких».
На Степу Дудина набросились слепни и мошка. Да и много-то как. Тот терпел, хотя слепень пристроился прямо за ухом и тут же вонзил жало. Степа, широко открыв рот, беззвучно орал. Оська, ухватив старшего за ногу, орал по-настоящему. Миша почему-то стало не по себе. Стоял в недоумении. Никто из кровососущих им не интересовался. Вон вокруг Маруси кружил здоровый, желтовато-бурый овод из тех, что надоедают обычно лошадям и зовутся почему-то навозниками. Она начала было крутить головой, да он тут же крикнул: «Нечестно!» Она и замерла. А овод сел ей прямо на правую щеку. Весь покрытый ворсинками, он медленно пополз к глазу и замер, приготовился.
«А-а-а!»
— закричала Маруся и шлепнула ладонью по полосатому.
«Ага!»
Сразу заорали все остальные и замахали руками, отбиваясь от гнуса.
«Продуло, не сдюжило! Так если б не к глазу, если б не на лицо!»
Маруся бросилась к ручью.
«А чего мы на нее? Ей чего дюжить-то, чайный парень?»
Степа все смотрел ей вслед и, не поворачивая головы, с тем же теплом в голосе сказал Мише:
«А тебя вовсе не кусают. Не нашинская, видать, у тебя кровь».
Чуть позже они впятером лежали на луговом склоне и смотрели в небо. Миша руки раскинул и, глядя на облака, дивился складывавшимся из них картинкам. Глаза улавливали то мордочку собачью, то плоскую рыбу, леща, а иногда то, чему названия не было. Наверное, отражение того, чего не знаю пока, ведь есть же вещи, которые не видел, а они есть. Вот облака их и строят, отражают. А может, и не только предметы. Может, вон то облако с рваными краями, то Степки, не вырвавшийся крик.
Егор вслух начал облака именовать. «Вон над лесом, которая будто лодка с парусом, а справа батюшка наш Иоанн, только перевернутый, на вроде как рыбу озерну тащит».
Все засмеялись. Шубный куда больше других представлял. С такой стороны умел глянуть, что присмотришься и точно башню архангельских гостиных дворов увидишь или лося рогатого. У Миши на то своя мысль. «Что ж это, Егор более меня знает?» «Нет, я много где бывал и много что видел. А вот почему же Егору дано так грезить?» Выше по пригорку раскинулся скошенный луг. Трава лежала зелеными волнами. Они будто перекатывались из конца в конец. Степа приподнялся на локте.
«Вот все говорят, море — наше поле. А тут, глядите-ка, поле — наше море».
Все поднялись и смотрели на зеленые гребни с белыми ромашковыми барашками. Экая благодать!
«Вы сегодня в бабке?»
— спросил Миша, повинуясь общему настроению, и тут же подумал: только вот до дому обрядиться поскорей, воды натаскать, феньку подоить, овец загнать, огород дополоть. И главное, опять чуть не забыл. Никита старший по дороге с Москвы заехал, а там Екатерина Алексеевна, коронация. Вчера дед Лука пересказал то, что от приехавшего с Москвы Никиты слыхал, а сегодня вечером ждет у себя своих, да Никиты старых знакомцев, стряпчего с Архангельска, таможенного подьячего. Да земские выборные и староста церковный подойдут. И Никита уж сам подробней обо всем скажет. Про маршала Толстого с серебряным жезлом и про графа Брюса, и почему это какой-то герцог Галштинский вел государыню под руку, а не муж ее, Петр Алексеевич? Как делали залп из всех орудий?
и колокола звонили, и барабаны били, и молебен, о фейерверке. Рассказать даже хотел, что люди слыхали о речи архиепископа Феофана. Он, видать, важный, этот Феофан, раз все слушали его в такой день. А после Никита хвастаться поди будет, как ловко выпрыгнул и поймал серебряную медаль в бархатном мешке с золотым орлом, что Меньшиков всем бросал, когда из Архангельского собора вышли. А чего тут хвалиться? Я б тоже выше всех прыгнул и ухватил, эко. Никита обещал ту показать и, может, даже даст подержать. Тогда точно прочту, что на ней. И жену царя рассмотрю. Красивая поди. Нет, бабки пусть другие гоняют, а я на печь или палате у деда в избе, как прежде, залезу и про государственное послушаю. Ребята стали расходиться. Маруся, прощаясь, улыбнулась Мише. Кивнув ей, он свистнул Кузьку. «Коронация! Чудно! Так и тянет узнать про то!» Он быстро зашагал к дому. У ушкового ручья скинул с плеча косу и, расчищая заросшую тропинку, срубил огромные лопухи. Оглянулся. Всюду валялись листья. «Листы! Книга!» — хлопнул себя по лбу. «Опять забыл! Тайна ведь в ней! Дудины-то на покосе остались!» Миша развернулся и бросился назад. Собака, опережая его, шмыгнула вперед. Но он тут же остановился. «А корову-то Феньку доить? Она ж живая!» Развернулся. Кузька рванул за ним в обратную сторону. Поскользнувшись на мокром лопухе, Миша упал. Лапоть с одной ноги улетел в сторону. Кузька вернулся и встал рядом, тыча носом в босую ногу. «А может, все ж бабки?» Мишаня представил всю такую ладную Марусю и тут же припустил к дому. Оглянулся. Собака не двигалась, сидела и выжидала. «Думает, поди про меня, с этим такая маята, уйду назад, к Луке». Миша выскочил на открытое место. Коса прыгала на плече, бабка выстукивала по ноге. Мысли, желания колотились в голове. На холме маковками главок тянулись в небо храм с колокольней. Он остановился, перекрестился. «Святая Екатерина, надоумь! Господи, помоги! Совсем ведь некогда жить!»